Теория заблуждений.
Вы слушаете подкаст «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших программ мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – Жданов. Ну, я сразу должен сказать, что, наверное, мало кому из руководителей советского государства в сталинскую эпоху досталось от потом разоблачителей больше, чем Жданову. Ну, если только самому Сталину. И, может быть, еще Берия. Всех остальных Жданов обошел с завидным запасом. Не нравится в этой фигуре вообще абсолютно все. Причем, в отличие вот от многих других исторических персон сталинской эпохи, Жданову досталось еще в эпоху перестройки. Я напоминаю, что еще в январе 1989 года вышло специальное постановление Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза об отмене правовых актов, связанных с увековечением памяти Андрея Александровича Жданова. В этом документе отмечалось, что в связи с многочисленными обращениями трудящихся с предложениями отменить правовые акты, увековечивающие память Жданова, установлено, что Жданов был одним из организаторов массовых репрессий 30-40-х годов в отношении ни в чем не повинных советских граждан и несет ответственность за допущенные в тот период преступные действия, нарушение социалистической законности. Конец цитаты. Ну, то есть нельзя сказать о том, что на Жданова клеветали там либералы, наймиты ЦРУ и подобного рода контингент. По Жданову решение принималось самой Коммунистической партией Советского Союза. Да, я согласен, что это была уже условно последняя глава долгой, очень интереснейшей истории Коммунистической партии Советского Союза. И кроме этого, необходимо помнить, что это была уже эпоха, которая ассоциируется с академиком Яковлевым, который неоднократно говорил о том, что главную задачу своей жизни он видел в том, чтобы разрушить советскую идеологию изнутри. Но согласитесь, постановление, мягко говоря, не рядовое. Далеко не каждый деятель сталинской эпохи получил от коммунистической партии аналогичный документ. Интересно, что прошли с тех пор 30 лет, но от Жданова никто не отстал до сих пор. Стоит только кому-то вспомнить о блокаде Ленинграда, как тут же в довесок начинает сыпаться базовый джентльменский набор. Из постоянного обжорства главы партийной организации города, а это как раз непосредственно Жданов, параллельно он же был запойным алкоголиком, поедал исключительно пирожные и фрукты, которые доставляли ему на самолете, а простые ленинградцы в этот момент гибли от голода и холода. Ну, историю со Ждановым, вот, который руководил блокадным Ленинградом, вот непосредственно с его партийной точки зрения, я уже разбирал. А вот о некоторых мифах сегодня, конечно, хотел бы говорить отдельно, потому что тема эта очень интересная. А ведь Жданов фигура достаточно незаурядная, даже по меркам русской революции. Он член партии с 15-го года. После гражданской войны занимал пост председателя Тверского губосполкома. Потом отправился в Нижний Новгород, где был первым секретарем крайкома партии. На него через какое-то время обратил внимание Сталин, который как раз занимался формированием вот той самой своей собственной управленческой команды. И в 27-м году Жданов становится членом Центрального комитета ВКПБ. Его постоянно привлекают к идеологической работе. Именно он разрабатывал принципы преподавания истории в Советском Союзе, развивал творческие сталинские идеи, участвовал в создании краткого курса истории ВКПБ, занимался организацией и проведением первого съезда советских писателей. Ну, то есть человек был, что называется, все время при деле и выполнял достаточно ответственные поручения. Ну, согласимся, что иметь отношение к краткому курсу истории ВКПБ он мог только, извините, с санкцией согласия Сталина. А само это говорит о многом. И не случайно, что он пользовался таким доверием. Было за что, очевидно. И не только потому, что его привлекли к там краткому курсу ВКПБ. Главное это в том, что будет в дальнейшем. После убийства Кирова именно Жданова Сталин выдвигает на должность первого секретаря Ленинградского обкома и горкома ВКПБ. А это, извините, невероятное доверие к своему соратнику. Ну, естественно, что в эпоху Большого террора Жданов ничем не отличался от других членов сталинской команды. И расстрельные списки он подписывал своей рукой. И многократно, выступая перед партийным активом или перед рабочими Ленинграда, говорил о том, что нужно проводить жестче в жизнь сталинскую линию среди членов партии. Он, кстати, вполне себе верил в то, что говорил. Нельзя сказать, что он был карьеристом. Вовсе нет. Он последовательно занимался именно этим. Поэтому в его биографии есть весьма любопытные аспекты. Он, с одной стороны, уважительно относился к церкви, что не характерно для той эпохи, но, с другой стороны, это не мешало ему проводить репрессии против духовенства и клира Русской Православной Церкви. Дальше больше. 1939 год. Жданов входит в состав Политбюро, то есть он становится членом уже достаточно избранного круга руководителей партии Советского государства. Но, конечно, апогей всей деятельности – это блокада Ленинграда. Кстати, Жданова в том числе обвиняют и в том, что блокада вообще состоялась. Ну, наверное, действительно, у любого человека существуют ошибки. И было бы нелепо с моей стороны отрицать, что были они у Жданова. Конечно, он никогда не имел никакого отношения к полководческим дарованиям и несет в том числе ответственность за те ошибки, которые были осуществлены на фронте. Но это вовсе не относится к эвакуации. Именно благодаря его усилиям из города удалось вывести около 700 тысяч мирных жителей. И половина из них были дети. Более миллиона человек в списке вообще было на эвакуацию, но физически не получилось ее осуществить. Слишком быстро немцы подошли к городу. Но надо сказать, что и в условиях блокады эвакуация все равно мало-мало, но происходила. И в этом, конечно, есть прямая заслуга Жданову. Можно ли было сделать больше? Наверное, да. Но для этого тогда эвакуация должна была начаться с 23 июня 1941 года. А это тогда уже, извините, насаждение панических настроений среди населения колыбели русской революции, то есть города имени Ленина. На это Жданов, разумеется, пойти не мог. Кроме того, давайте не будем забывать, что многие не до конца отдавали себе отчет в той ситуации на фронте, которая тогда сложилась. Многие искренне верили, что пройдет там 2-3 дня, наша армия славным образом перейдет в контрнаступление, отбросит немцев за границы свои, и дальше войну закончит в Берлине. Не, ну, в принципе, так-то все и получилось, просто не в 41-м году, а уже, извините, в 45-м. Дальше. Когда начинают говорить о том, что Жданов виноват в том, что в городе не было достаточно продовольственных запасов, это несколько странно. Никаких историй вот об этих бадаевских складах я в расчет в данном случае не беру. Давайте скажем честно, что города с населением более миллиона человек всегда живут за счет регулярных поставок, а вовсе не за счет того, что сидят и копят резервы, которых будет достаточно, если вдруг начнется осада в городе. Тот факт, что Ленинград в условиях тяжелейшей зимы 41-го года, несмотря на голод, постоянную бомбардировку, артобстрелы, продолжал работать и функционировать, это, конечно, прямая заслуга его руководителя. А вот дальше мы переходим как раз вот к этой вот части отвратительной истории про то, что Жданов все это время ел исключительно деликатесы, кулинарные изыски, это была его страсть и так далее, и так далее. Ну, во-первых, подавляющее большинство людей, которые утверждают эту ахинею, никогда не видели, как было устроено питание в Смольном. Хотя на этот счет сохранилось немало свидетельств. Ну, не буду вас долго мучить, скажу, что рацион вообще никак не отличался от питания солдат и офицеров, которые обороняли Ленинград. Да, наверное, партийные руководители питались лучше жителей города. Согласен с этим. Но, первое, речь ни о каких деликатесах не шла. И второе, скажите, а вот принципиально важно было бы, да, для сторонников теории о том, что вот в Смольном пировали, если бы Жданов условно там умер, и руководить городу в какие-то часы было бы некому, началась бы паника, тогда бы, наверное, все было хорошо. Люди, которые руководствуются подобного рода теориями, имеют весьма смутное представление о том, что такое режим военного времени. Им бы стоило почитать какие-нибудь книжки, с чем-нибудь из документов, сборников каких-нибудь ознакомиться для лучшего понимания. Но ровно этого не происходит. Гораздо проще повторять эту чепуху. Кроме того, давайте не будем забывать, что товарищ Сталин вообще был суров не только по отношению к своим классовым врагам или противникам внутри партии. Сторонникам, знаете, тоже доставалось по самые гланды, что называется. И представить себе, какая была бы реакция Сталина, если бы ему доложили по линии НКВД, что в момент, когда блокадный Ленинград пухнет с голоду, Жданов ест пирожное, торт и закусывает это все ананасами, ну, несложно. Я полагаю, что результат не замедлил бы сказаться, за Ждановым бы пришли, давал бы он показания. После этого на основании чего в момент, когда город пух от голода, он позволял себе подобного рода действия. Но дьявол-то всегда кроется в мелочах. Мало кто знает о том, что Жданов, который был достаточно молодым человеком, имел невероятно широкий спектр заболеваний на все случаи жизни, что называется. Ну, давайте назовем хотя бы одно. Диабет. Вы понимаете, что если бы условно при таком диагнозе Жданов постоянно бы устраивал бы себе кулинарные оргии, постоянно объедался бы пирожными, что называется, до тошноты поедал бы ананасы, персики и груши, то объяснение этому можно было бы найти только одно. Жданов решил подобным образом свести счеты с жизнью. Никакой другой логикой подобного рода действия не могут объясняться. Это невероятно просто запомнить. Но я сильно сомневаюсь, что, размышляя о самоубийстве, если бы такая мысль Жданова посетила, он непосредственно нашел бы настолько уж экзотический способ. Прекрасно, наверное, понимая о том, что о подобном стало бы тут же всем бы известно. Кроме того, не надо забывать, что даже во время блокады Жданов испытывал достаточно серьезные проблемы со здоровьем и неоднократно выбывал из строя на лечение. Дальше начинается любимая страница истории Жданова, о которой ему вспоминают, но буквально ежедневно, наши горячо мною любимые либеральные мыслители, у которых, правда, своеобразное представление о прошлом. Это, разумеется, доклад Жданова по творчеству Зощенко и Ахматовой. Зощенко Жданов обозвал подонком литературы за сатиру. Ахматова была названа совершенно далекой от народа. Ну, помимо двух этих теперь уже классиков советской литературы, Жданов еще и очертил круг других авторов, которые также были обвинены в насаждении реакционного мракобесия и ренегатства в политике и в искусстве. А именно ждановский доклад послужил основой для партийного постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград». Разумеется, что те люди, которые были перечислены в ждановском докладе, тут же получили полный букет удовольствия, потому что, ну, как минимум, они не вписывались в официальную политику партии в области литературы. Как максимум, их можно было принимать соответствующими органами как врагов народа. Но подождите, давайте скажем в очередной раз честно. Жданов действительно так считал. Но он искренне полагал, что Зощенко – это подонок революции. Он искренне боролся против реакционного мракобесия и ренегатства в политике и в искусстве. Он действительно был убежден, что победившему пролетариату нужен социалистический реализм. Только этот жанр способен поднимать широкие рабочие массы на восстановление страны, на строительство новых городов и предприятий, на продвижение вперед коммунистической идеи. Разумеется, что Ахматова и Зощенко, ну, с этой точки зрения, несколько далеки от соцреализма. Но, позвольте, каждый человек имеет право на оценку искусства. Жданов вполне себе имел подобного рода право на позицию. Ведь известно, что однажды он даже бросил в лицо человека, который произнес при нем, что он аристократ духа, фразу о том, что «я плебей». Согласитесь, когда ты сам себя позиционируешь так, ты, наверное, имеешь моральное право высказывать свою точку зрения. Другой вопрос, что мне она, конечно, категорически не близка, во-первых, а во-вторых, сама история показала ошибочность воззрений товарища Жданова на литературу. И сегодня и Зощенко, и Ахматова входят в наш золотой литературный фонд, чего нельзя сказать о том самом постановлении партии, которое готовил Жданов. Февраль 48 года. Жданову исполняется 52 года. В принципе, при известных обстоятельствах Жданов мог бы в какой-то момент начать восприниматься современниками и коллегами по партии как возможный потенциальный преемник Сталина. Но здоровье его к тому моменту было окончательно расшатано. Жданову с каждым месяцем становилось все хуже и хуже. При том, что он, например, был на 20 лет младше Сталина, а чувствовал себя гораздо более пожилым человеком по сравнению с лидером советского государства. Лето 1948 года. Жданов в очередной раз отправляется в санаторий ЦК ВКПБ на Валдае. Врачи пытаются заняться лечением заболевания сердца. Но 31 августа 1948 года Жданов умирает. Дальше начинается опять очередной закрученный сюжет с политическими репрессиями в нашей стране. Но это так называемое дело врачей. Дайте я кратко скажу, что началось оно с того, что врач Лидия Тимошук, которая смотрела кардиограмму Жданова, констатировала у него инфаркт, но профессора, которые руководили лечением, этот диагноз опровергли. Тимошук, недолго думая, написала просто записку в ЦК, ну а потом, через каких-то жалких 4 года, этой записке дали ход, и вот мы получили то самое дело врачей. Самого Жданова с почестями похоронили у Кремлевской стены, увековечив его в топонимике, его именем называли заводы, улицы, пионерские отряды и так далее, и так далее. Уже, наверное, только люди более старшего даже возраста, чем я, вспомнят, что когда-то в Москве не просто была станция метро Ждановская, это нынешняя Выхина, а и вся ветка метро называлась Ждановско-Краснопресненская линия. Вот таким был Жданов. Карьера его закончилась в момент, когда он, собственно, был на подъеме, когда он, наверное, мог бы рассчитывать на дальнейший рост своего влияния в стране. Он избежал политических репрессий. Он ни разу не попал в опалу к своему любимому вождю, товарищу Сталину. Он, вне всякого сомнения, был очень сильным партийным идеологом. У него, вне всякого сомнения, был свой взгляд на будущее страны. Он точно не боялся ради понятных себе целей идти на самые жесткие меры и быть в этом последовательным до конца. Да, параллельно Жданов был одним из тех людей, кто ратовал за развитие русской культуры. Да, Жданов был одним из тех, кто выступал за то, чтобы за русским народом было закреплено государствообразующее понятие в Советском Союзе, потому что если оно есть в гимне «Сплотила навеки Великая Русь», то, разумеется, и русский народ должен быть государствообразующим. С этим я категорически согласен. Больше того, регулярно об этом же говорю. Но перевешивает ли вот это те подлинные преступления в эпоху большого террора, который осуществил Жданов? Мягко говоря, не убежден. Преступление всегда остается преступлением. Какой была бы наша страна, если бы условно Жданов не умер в 1948 году, а стал бы действительно преемником Сталина, нам остается только догадываться. Одно для меня очевидно совершенно. Не было бы шараханий эпохи Хрущева. Не было бы дела Берии и расстрелянных вместе с ним начальников Народного комиссариата внутренних дел. Наверное, в стране бы еще с большим усердием насаждалась бы партийная идеология, и Суслов поднялся бы еще выше, хотя я уж не знаю, куда там выше подниматься. Также для меня очевидно, что шло бы строительство заводов, фабрик, городов и так далее, и так далее. Но смог бы, условно, Жданов бы создать бы фундамент для дальнейшего развития страны, а именно это обычно ставит вину Хрущеву, который ровно этого не сделал, я, мягко говоря, не убежден. Быть замечательным партийным доктринером не очень сложно. Выступать на митингах, критиковать деятельность оппозиции внутри партии тоже достаточно легко. А вот произвести вот это масштабное, поступательное, стратегическое движение вперед сложно. Я, мягко говоря, не убежден, что у Жданова это получилось. Ведь давайте скажем честно, после Сталина это не получилось ни у кого. Ни у Хрущева, ни у Брежнева, который максимально оттягивал проведение любых реформ, за что все потом и поплатились. Ни у Андропова из Черненко, которые уже в силу возраста едва ли могли бы осуществить этот стратегический рывок вперед. Ни уж тем более у Михаила Сергеевича Горбачева. То есть давайте скажем честно, последний человек, при котором вот этот рывок мог бы состояться, это был сам Сталин. Ни у одного деятеля из сталинской команды на это не хватило бы, мне кажется, возможности. Даже у того же Берии, даже у того же Молотова. Это были невероятно талантливые управленцы. Это были очень незаурядные люди, что не отменяет, в общем, совершенных ими преступлений. Но при этом для проведения вот подобного рода миссии нужно нечто иное, чем умение замечательным образом исполнять словесную партийную эквилибристику. Повторяю, у меня большие сомнения, что этот эстрадный номер получился бы у Жданова. Но тут мы с вами вступаем на достаточно зыбкую почву «если-бизма». Это что было бы, если бы. Эту поляну я с радостью, удовольствием оставляю многочисленным конспирологам. У них это, что называется, отточено до совершенства. Я же всегда старался говорить, оперируя только исключительно одними фактами. Это был подкаст «Теория заблуждений». Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующий эпизод через неделю. Ставьте оценки, пишите комментарии, в том числе на наш имейл spootnikpodcast@gmail.com. И самое важное, расскажите вашим друзьям, пусть тоже подписываются.
Теория заблуждений.